Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, Алла Митрофанова и Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея. Сегодня здесь, в этой студии, мы собрались для того, чтобы поговорить о культе человека в
21 веке. О том, что человек
веке.
Стал слишком человек.
Или начался процесс расчеловечивания даже в каком-то таком своем изводе. Много, знаете, это на самом деле действительно философский разговор, и то, что мы здесь вслух размышляем, мне кажется важным, но, безусловно, не должно восприниматься как некая догма, как, сейчас скажу еще упреждающую вещь, как позиция церкви, что на радио «Вера» говорят о таких вещах.
Ну, Боже мало, упаси.
Я уже, знаете, сейчас...
Я маленький человек. Алла
подстраховалась на всякий случай.
На всякий случай.
Нет, ну это наши точки зрения.
Да, это моя скромная точка зрения, убеждения.
Ну, конечно, конечно.
Не более.
Дмитрий Петрович, но что касается, кстати говоря, мнения церкви, церковь предложила то, церковь предложила это, предложила что-то исключить и так далее. Вы помните, недавно была дискуссия по поводу Бунина, Чехова, Куприна и некоторых из их произведений, которые, как подали журналисты эту тему, церковь предлагает исключить из школьной программы. Ладно с ними, с этими заголовками, которые, естественно, все переврали. Мы звонили, собственно, человеку, который первоисточником в данном случае являлся. Он нам пояснил, что он имел в виду. Там совсем о других вещах речь шла.
Ну, как обычно и бывает.
Да, чаще всего. Ну, жареные факты продаются лучше, чем...
Надо же продавать издания.
Естественно, да. Надо посещаемость нарабатывать. Но вместе с тем возник очень важный разговор, очень важная дискуссия о том, на этом фоне, знаете, нет худа без добра, о том, какими должны быть подходы к преподаванию литературы в школе. Тем более это актуально еще было на фоне появления общества русской словесности, которое возглавил
Святейший Патриарх.
Святейший Патриарх. Поскольку у вас колоссальный опыт в преподавании литературы, мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своим мнением насчет того, нужно ли что-то запрещать в школьной программе, и вообще есть ли, насколько продуктивен этот путь.
Вы знаете, ну вот этот разговор может показаться другим по сравнению с первой частью нашей беседы, но он прямо продолжает то, что мы говорим.
У меня тоже именно такое ощущение, поэтому я перешла на эту тему.
Понимаете, тут, вы знаете, не бывает никаких гарантий. Не бывает никаких гарантий. Очень часто думают, что если в программе будет русская классика, то автоматически, ну, как бы появится нравственность, условно говоря. Нет, это не так. Я запомнил, как Евгений Борисович Пастернак, сын поэта, и как его отец, такой искренне трогательный, верующий человек, он говорил, что... Ему отец когда-то говорил, что если бы Евангелие имело очевидность математики, в смысле математическом, да, не в смысле Иоаннова критерия второго пришествия, ну, вот такую же работу, то любой прочитавший стал бы праведником.
Да, ну, потому что было бы очевидно. 3
да,
же 3,
вот 9. Зло – это вот, а это добро. Кто же возражает?
Ну да, другими словами, зачем, если Бог есть, зачем в Него верить?
Ну да, нет же человека, ну, я надеюсь, кроме Николая Ставрогина, вот, который будет намеренно все это переворачивать. Ну, прочтя какую-нибудь евангельскую притчу, он, конечно, скажет, да, здесь добро, здесь зло. И что, это что-нибудь гарантирует? Нет. Смотрите, я, конечно, сторонник той мысли, что вершины русской классики должны быть в программе. Тут нет никакого сомнения и так далее, и так далее. Но дальше мы знаем, что идет дискуссия о золотых списках. Да, вот о том, что должен быть определен вот таки полный список произведений, которые обязательно должны быть в школе. Ну, очень часто...
А это подразумевает, что других произведений там не может быть?
Ну, отвечу очень просто. Я вообще должен еще сказать, что я возглавлял подгруппу по преподаванию литературы в школе, в той рабочей группе, которая работала над концепцией преподавания русского языка и литературы в школе. Эта концепция существовала при Государственной Думе Российской Федерации. Это разработка, это рабочая группа была создана при Государственной Думе, и возглавлял все это Сергей Евгеньевич Нарышкин, и я этому отдал очень много сил. Да? И я, кстати, надеюсь, что создание общества русской словесности, которое возглавил Святейший Патриарх, это очередная ступень в правильном направлении, да, никакое не противоречие. Но смотрите, какой ограничитель, количество часов, например. Да, ну ведь просто голословно сказать, что должен быть золотой список, наверное, неправильно, не рассматривая всю полноту других предметов.
Их мало, да, этих
расчасовок? Мало, их мало.
А вот эта вот история с тем, что школьный учитель вынужден заполнять какое-то немыслимое количество бумаг.
Это правда. Это правда.
Это вообще нужно кому-нибудь? Ну,
вы знаете, я гордостью говорю, что я школьный учитель с 17-летним стажем. Вообще мой стаж там чуть больше 30 лет, но из них, половину я преподавал. И, наверное, это лучшее, что у меня было в жизни. Я очень это любил в старших классах. И, конечно, я был абсолютно свободен в те годы. Это закончилось в 6-м году. И, по минимуму от меня требовали каких-то отчетных бумаг, но это совсем не означало, что я преподавал что-то не такое, как нужно, да, то есть это ничего не гарантирует. Что есть в головах многих людей, которые стремятся к добру? Ну, как большевики тоже, стремились к добру, да. Что есть в головах?
Хотели как лучше.
Да, что мы автоматически вот обозначим этот список, уйдем от вопроса, как преподавать, кто преподает, как его готовят, интересно ли школьнику читать, какое место это занимает в его жизни, как он это соотносит с электронными носителями, сколько часов отведено, да, и закрепим это конечным списком отчетных документов и вопросов ЕГЭ. Да, и все. И на выходе будет гражданин России морально полноценный и так далее, и так далее.
Но это не так. Но это же последний гвоздь в гроб, простите.
Это не так.
В гроб репутации.
То есть обратное неверно. Как всегда, я говорю, обратное неверно. Это не значит, что надо стремиться к тому, чтобы человек был гражданином России, чтобы он был морально полноценен, боже упаси, чтобы он понимал классику. Но смотрите, я в университете преподаю больше 30 лет. Я помню, я был среди разработчиков федеральных государственных стандартов первого поколения, еще очень легких. Ну, и вот я помню, там было 4 группы, общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и так далее. Но о том, какая это дисциплина, общепрофессиональная, какой это цикл, региональный или федеральный, не знал ни преподаватель, ни студент. Хорошо это или плохо? Слава Богу. Слава Богу. Но они просто говорили о русской литературе или о русской диалектологии. И об этом знал только представитель учебной части, и все это вращалось в замкнутом круге, да, приходила какая-то проверка, да, хорошо, вот в программе написано, что эта дисциплина принадлежит к такой-то группе, но если я на занятиях стал бы это объяснять, то это увело бы меня в сторону. Вот, к сожалению, есть динамика, она не российская, она общемировая, рейтинги, рефлексия, да, попытка привлечь цифровые показатели к оценке работы гуманитария.
Эффективность. Измерение эффективности
опять же,
работы педагога.
Неверно. Это не значит, что нельзя думать над тем, как. Да? Но сведение это к отчетности, и многие учителя об этом говорят, просто вбивает в гроб. Вот мы читаем разработку урока, где есть такая-то цель, такая-то цель, там потом есть домашнее задание, что-то такое. Мы читаем примерную основную образовательную программу. Ага, разработка урока ей соответствует. Мы читаем вопросы ЕГЭ, и что у нас на выходе? Человек, который знает правильные ответы, не более.
На выходе
литература
у нас
этому противоречит.
Ну, конечно, это же в первую очередь размышление.
И тут столько мифов, русская классика. Боже мой, посмотрите, нет механического, крамольную вещь скажу, нет механической причинной следственной связи между высокой литературой и моралью.
И высокой моралью.
Да, потому что...
Безусловно.
Я утрирую, но возьмите братья Карамазовы, да, человек, который не бывал в России, не дай бог, прочел братья Карамазовы, великую классику. Ну, не знаю, насколько. Конечно, это роман провоцирует главные сущностные вопросы и провоцирует моральное совершенствование человека, но очень сложным образом, очень сложным. Печорин ужасный человек и убийца, Онегин ужасный человек и убийца, Обломов лентяй. Да, то есть...
Давайте мы сейчас всем навешаем ярлыки и будем счастливы, потому что все сразу станет ясно и понятно, наконец-то. И у нас будут готовые ответы на все вопросы.
Это все уже было.
А так не бывает.
Это все уже было в XIX веке, когда был так называемый антинигилистический роман, авторы которых мы сейчас забыли или почти забыли, Василий Овсеенко или Авенариус и так далее, которые прямо развенчивали. Да возьмите Анну Каренину. Это же гениальная история. У меня одна аспирантка написала замечательную диссертацию, потому что Катков, вот кого нам не хватает сейчас, просвещенного консерватора Михаила Никифоровича Каткова, на мой взгляд, он с Толстым поссорился, мы помним, Толстой восьмую часть Анны Карениной опубликовал даже не в журнале, это неслыханно. То есть он просто прервал публикацию и последнюю часть опубликовал отдельно. Но Катков не получил от Толстого то, что он хотел. А он хотел благую вещь, прямолинейного осуждения блудницы, грешницы. Да, а Толстой...
Значит, расскажите мне, кто здесь положительный герой, кто здесь отрицательный
Боже
герой.
Боже мой, как же мы Анну любим.
И желательно
любим.
На пальцах.
Да, как мы ее понимаем. И как мы понимаем, что она грешник. И что она в результате... приходит вот к этой страшной своей вокзальной трагедии. Но Катков запустил следом роман правильный литератора, которого звали Василий Григорьевич Овсеенко. Называется «Млечный путь». Там все очень правильно. Там прекрасную, замечательную, светлую, чистую женщину сбивает с пути проклятый нигилист, там, безбожник и так далее. И мы говорим, да, поведение волка надо признать плохим, а красной шапочке хорошим. И что? Мы будем содержание усваивать. И что? То есть золотой список должен быть, классика должна быть, но нельзя уходить от главных вопросов. Нельзя делать вид, что классика в школе, но она так же понятна, как 30 лет назад. Это не так.
Это тот же самый вопрос поиска, который необходим человеку для того, чтобы он чувствовал себя человеком.
Человеком, именно.
Чувствовал себя осмысленным существом и... желательно еще и в какой-то взаимосвязи, ну, тоже по запросу, что называется, во взаимодействии с Творцом.
Конечно, конечно.
По запросу, опять же, там, кому-то нужно, кому-то не нужно, это, что называется, знаете, как Господь в этом смысле нам оставляет полную свободу. Хотите, я с вами, я всегда рядом.
Бабушка моей жены говаривала при мне человеку, а ты, небось, в Бога не веруешь, ну, и Бог с тобой. Да. И я понял, что и Бог все равно
все с тобой. Все равно.
Боже мой, как я это запомнил. Ну, не веруешь ты пока или что-то.
Все равно с тобой. Все равно с тобой. Никуда не уходит, никуда не девается. Не лезет просто внутрь тебе, не ломает никаких замков.
Инквизитор лезет.
Инквизитор лезет.
Лезет тот, кто приписывает, что вот от сих до сих пройдешь, и на выходе, как конвейерное изделие, будет какой-то...
Вот мне иногда кажется, что Господь Бог в нашу свободу верит гораздо больше, чем мы сами, чем люди.
Многие из нас. Да, это так, и поэтому это очень для меня личная больная проблема и задача, я имею в виду преподавание в школе, и я, ну, как это громкие слова употребляю сказать, я на это жизнь положил, да, чтобы, ну, люди любили литературу, и чтобы они, да, становились лучше, и тем больше я понимаю, как много тут опасных поворотов, и как просто тут навредить.
Те вещи, о которых мы с вами говорим, мне кажется, может донести... потому что сам постоянно с этим сталкивается, с этим работает, тот педагог, который, ну, внутренний художник, а не тот, который внутренний робот. Но те задачи, которые спускаются сверху сейчас на этих несчастных учителей литературы в школах, они их... фактически необходимость подогнать под ЕГЭ, под какие-то там, под какие-то системы вопросов-ответов, разложить по полочкам, определить, кто хороший, кто плохой, вот эта вся система, она же подвигает человека к тому, что он из художника становится роботом.
Ну, правильно. Я должен сказать в оправдание, как ни странно, тех, кто разрабатывает ЕГЭ, что ЕГЭ очень изменился.
Да. Расскажите, потому что я, например, не...
Там больше творческих
вопросов. Я даже, честно говоря, просто даже не знаю, что это такое, потому что когда я выпускался из школы,
никаких не было. Но там идет работа, то есть очеловечивание какое-то идет. То есть это не вопросы о том, какого цвета платье там было у Наташи Ростовой, понятно, что белого, вот, или какие-то детали. Это конечно, очеловечивается, но, понимаете, Не надо становиться позитивистами. Позитивист отвечает на вопрос «как?». Ну, как падает тело, как сталкивается, как, какова траектория движения. Да, ну, такой охоневший мехмат. Ничего против мехмата я не имею, как вы понимаете. А человек, который причастен другим вопросам, спрашивает, а почему? А почему тело так падает? Да, кто так придумал?
Человек может спросить, зачем?
Почему так получилось? Да, и зачем, с какой целью? Поэтому, смотрите, ну вот мы говорим, что нужно золотой канон сохранить. Хорошо. Но что делать с тем, что просто сузилось время для чтения? Оно сузилось, да? Ну, мы больше времени проводим в транспорте, в социальных сетях, что запретить, ну, нельзя, да? Сузилось чтение.
Есть выбор у человека. Сиди в соцсетях или книгу читай.
Ну, понятно, но это не значит, что надо уступать инициативу соцсетям. Но смотрите, как быть с тем, что увеличилась, на мой взгляд, дистанция между нами и высокой классикой? Часто звучат...
Временная, вы имеете в виду?
Нет, смысловая.
Смысловая.
Вот часто звучат упреки, что как русская классика, она понятна сейчас, как и прежде. Нет. Я же преподаю 30 лет, я вижу. И это дело не в оглуплении поколения, не только в этом, хотя и это тоже есть.
А сейчас я буду защищать детей.
Да, боже упаси, у меня их трое, и все вроде бы как вполне неоглупленные. Вот, но смотрите, просто другие ситуации описаны, да, другая страна, в смысле том, что это сословная империя, да, в русской литературе 19 века, другой язык, что такое сообщить, это передать, например, значит, а не то, что мы с вами подумали. И поэтому для постижения классики объективно требуется больше усилий количественно, и они качественно другие. Качественно другие. Ну, вот, смотрите, «Дворянское гнездо» поставил МХТ имени Чехова, мой любимый, где я работаю в школе-студии. И я беседовал часа три с непоследними актерами, замечательными, не будем их называть, они известны. Ну, как можно допустить, спрашивали меня, чтобы девушка отказывалась от своего счастья, Лиза Калетина, и уходила в монастырь? Как? Ну, нас же все побуждает к другому. Ну, делай карьеру, становись счастливым. Ну, в пределе своем намажься кремом там и так далее. Вырос. Но это из той же серии. Ну, как отказаться от того, что есть что-то другое? Больше усилий надо на это потратить вот в сегодняшнем простом мире, а не просто говорить, что вот это неправильно, это там, не знаю, свобода нравов там и легкие разводы, это неправильно, вот смотри. Никакого результата не будет. Как совместить две вещи? Реальный объем часов, реальный ребенок в школе, да, и не только в Москве, а где-то и в других регионах, реальный учитель, реальный объем текстов и реальное время, которое там отведено для этого. Это особая работа, и поэтому, если говорить уже немножко, используя профессиональный волопек, жаргон, терминологические, образовательные, то надо очень четко делать разграничение, на мой взгляд, между федеральным государственным образовательным стандартом, между примерной и основной образовательной программой, которая от него является производной. Вот здесь и надо регламентировать списки, состоящие из основной части, непременной и вариативной, да, и вот той концепции, которая сейчас разработана. Концепция – это, ну, такой как бы конституционный документ. Ну, конституция же не имеет прямого... Ну, рискованная вещь говорю, ну, как бы особое правоприменение, да, потому что, ну, там не перечислены все религиозные религии и конфессии, которые разрешены, которые не разрешены. Просто говорят, что человек там имеет
свободу
совести, и все, да, то есть там, поэтому в концепции преподавания не может быть списка золотого, это мое убеждение. Концепция преподавания – это то, чему не должна противоречить ни одна образовательная программа. Вот такой документ мы сделали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Дмитрий Петрович, а как в контексте всех этих... клубков проблем, о которых мы сегодня с вами поговорили, вы видите задачи вашего литературного музея, который сейчас, я надеюсь, что уже в скором времени откроется на Зубовском бульваре, и который, насколько мне известно, там какая-то немыслимая совершенно концепция, включающая в себя и новые технологии, и новый взгляд на литературу, и много что еще. То есть такая, я не знаю, 5D-модель всего корпуса нашего наследия литературного.
Вы преувеличиваете. Спасибо за эти надежды. Вот как вторая часть нашей беседы неочевидным образом, но прямо соотносилась с первой, так и третья со второй. Мы прямо переходим к тому, что я пытаюсь делать, и мы все в Гослитмузее пытаемся делать, как раз для того, чтобы литература была тем, чем она была в России, и чтобы она была интересна, чтобы она была востребована, чтобы дети к ней приобщались. Да, действительно, здание на Зубовском бульваре с помощью мэрии Москвы и Министерства культуры было передано Гослитмузею, и мы надеемся, что, несмотря на все понятные трудности в стране и в мире, все-таки все средства необходимые будут выделены, и это здание станет центральным офисом Гослитмузея, а там висит баннер на Садовом кольце.
Да-да. О каких-то числах можно уже говорить, когда он будет открыт?
Вы знаете, ну, я скажу очень осторожно, что сдача в строй, окончание работ запланировано на конец нынешнего года. А, ну вот открытие какой-то части, конечно, не всего здания на начало будущего года. Вот так вот я осторожно скажу, если все будет хорошо, на что я очень-очень надеюсь, потому что поддержка вот тех высоких структур, о которых я говорил, нас не оставляет, и мэрия Москвы, и Министерство культуры. Что мы там думаем сделать? Среди прочего, мы надеемся, что там будет небольшой концертный зал, что у нас будут фестивали, что у нас будут играть оркестры в камерном
легко
составе.
Легко вот так вот, ну, мы надеемся, что у нас будет тут.
Какие-то литературные вечера проходить.
А это, ну да, да,
чтение.
Да. Но они проходят и сейчас. У нас около 100 событий в неделю.
Ничего себе. Ну, это во всех филиалах.
Во всех, да, во всех, да, наших взятых отделах. У нас 11 музеев, ну, об этом я говорил не раз, 11 музеев входят в Гослитмузей, в его состав. Но мы хотим построить некую диаграмму, карту истории русской литературы 20-го столетия.
С этого момента поподробнее, пожалуйста, что
расскажу,
это значит.
Расскажу. Сначала полторы минуты теории. Я убежден, что... Ну, хотя теория очень понятная. Я убежден, что адекватной картины истории русской литературы 20-го столетия не существует. А существуют две малосопоставимые иерархии. Одна советская, где первое место занимают, в числе прочих, Фурманов, Серафимович и другие авторы, Фадеев.
Горький.
Нет, среди них есть разные. Шолохов, Алексей Толстой, да, они разномасштабные. Леонид Леонов, вот. И в этой картине совсем не было Набокова, Платонова, там, Бродского позже и так далее, Гумилева. И есть другая иерархия. Я ее называю не антисоветской, а противосоветской. Вот противосоветской. Мы сбросили с корабля, с прохода современности, значит, очень многих авторов, да. И в противовес мы, конечно, заслуженно возвели на пантеон Платонова, Булгакова, Пришвина, моего любимого, хотя не так известного, замечательного русского писателя, философа,
натуралиста. Ну и позже, наверное, Довлатова.
Да, Довлатова. И потом,
Ерофеева,
потом сам издат.
Да.
Но мы перевернули все дело так, что советской литературы в прежнем смысле нет. Ну, как будто бы не было, да. И мы переписали историю, и вот она, правильная картина истории литературы. Мой пример такой. Ну, представь себе, что в каком-нибудь там 1817 году наступила бы эпоха запретов, и на протяжении 70 лет условных параллели понятны, да, но Пушкина, Достоевского и Тургенева разрешили бы, а Гоголя, Толстого и Гончарова запретили. Ну, лет на 70. Что это значит? Что они бы не публиковались, никто бы о них не знал, что нельзя было бы в критике написать, что Гоголь вышел, Достоевский вышел из Гоголя. Я забыл уже, кого я запретил, но понятно, да? Но нельзя было бы об этом рассуждать. Страхову нельзя было бы сопоставлять «Войну и мир» с Пушкиным и т.д. и т.п. А потом вдруг в 1885 году, до 89-го, сразу были опубликованы, ну, условно говоря, Евгений Онегин и Анна Каренина, сразу в один год или в три года, да, А потом бы все сказали: батюшки, какие прекрасные произведения, вот же подлинные произведения. Значит, мы сейчас перепишем историю литературы XIX века. Получилось бы? Нет, мой ответ – не получилось бы. Ну, не было бы достигнуто тех смыслов, которые достигались десятилетиями благодаря Аполлону Григорьеву, Страхову, Белинскому и другим критикам. Поэтому получилась такая картина, что советская литература, ее как бы не было, да, ну, ее перестали читать. Я не призываю, боже упаси, к возврату этих ужасных советских иерархий. Но мое убеждение в том состоит, что полная, объемная, адекватная картина истории литературы будет создана тогда, когда мы весь драматизм реконструируем, да, и поймем, что правда была и в том, что мы должны рядом поставить и Лолиту, и «Как закалялась сталь». Не в смысле сопоставления их художественных достоинств, а история вещи прямая, да. Мы должны увидеть, что советский литератор испытывал выбор между разными идентичностями, мог писать в стол, к сожалению, мог быть, не дай бог, расстрелянным, мог уехать за границу. Это все искажало картину, но искажало навсегда. Да, вот она такая, как есть. Теперь к музею. Мы надеемся, что там будет так называемая система открытых хранений. Есть фондовые отделы у нас, где хранятся рукописи, книги, гравюры, аудиозаписи и так далее. Есть дома-музеи и выставочные залы, где все это представляется, да? И это разные грани сочетания музея. Открытое хранение – это фондовый отдел, где хранится то, что и должно храниться где-то в запасниках, но время от времени туда есть доступ посетителей. Это не в таком объеме, как в обычный музей, но этот доступ есть. И этот дом очень интересный. Там жил художник Кордовский, там жил Кун, автор книги
«Легенды и мифы
Древней Греции». Там жил второй муж Ахматовой, Владимир Казимирович Шилейко, востоковед и переводчик. Там жил Вересаев, ну и так далее. То есть этот дом – живая история русской литературы. Мы хотим эту тему обыграть. Мы хотим нескольким писателям посвятить по комнате. Да, это будут открытые хранения.
У Шилейко будет своя персональная комната.
Шилейко вряд ли. Я вам скажу, у кого будет. Будет у тех, чья идентичность поддержана нашими фондами. Я не уверен, что
про Владимира
Казимировича, не думаю, что там, к сожалению, да, у нас есть что-то, большой объем материалов о Шилейко. Это фонтанный дом нужно адресовать Нине Ивановне Поповой, милейшей директору музея Ахматовой. Но, смотрите, это предложение по здравому размышлению, по-моему, изящное и замечательное. Но как скучно было бы претендовать на то, чтобы создать 7-8 новых музеев. Как где взять недвижимость, где взять средства. Но это бы растянулось на 100 лет, было бы утопией. И как лаконично и красиво в одном здании, да, предложить вот такие мазки, где будут сменяемые экспозиции, но сменяемые раз в 3 года, в 4 года, да, как полагается. И кто там будет, самое главное? Во-первых, мы надеемся, что там будет открытое хранение, посвященное Осипу Мандельштаму. Это абсурд, что нет музея Мандельштама. Несколько дней назад мы закрывали выставку Мандельштама, которая потом поедет в Гейдельберг, а потом в Испанию, в Гранаду.
Это его бесприютность, видите,
да,
она,
да,
и сейчас продолжается.
Квартира тиха, как бумага, да. Но это надо обыграть. И мы это пытаемся обыграть. И у нас есть чем. С помощью Мандельштамовского общества, во главе с Павлом Нерлером, известным исследователем, мы это сделаем. Там будет, мы надеемся, открытое хранение, посвященное Алексею Ремезову. Министерство культуры приобрело для нас несколько сот килограммов его рукописи Парижского архива и обстановку 3 года назад. Это огромное событие. Там будет экспозиция Александра Николаевича Вертинского. Одним словом, да, там будет экспозиция, посвященная Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бурьевичу, основателю нашего музея и человеку, близкому к Ленину, как мы помним, да. То есть очень важно создать вот эту объемную картину литературы, сложную картину литературы. Бонч-Бурьевич ведь в эпоху всеобщего расточения собирал, и слава богу. Да, именно он создал коллекцию литературного музея.
Дмитрий Петрович, мы вынуждены приостановить, я бы так сказал, наш интереснейший разговор. И он не закончен. Мы ждем вас снова, и снова, и снова, и снова, потому что есть огромное количество тем, которые было бы интересно обсудить именно с вами. Мы напоминаем, что сегодняшний светлый вечер и вы, и мы провели вместе с Дмитрием Баком, директором Государственного литературного музея. И светлый вечер для вас провели Алла Митрофанова и Владимир Емельянов. До встречи.
До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».